Всех присутствующих, братьев, сестер, гостей, друзей, приветствуем, благодать вам и мир. Бог всемогущий абсолютно каждого человека поставил в равные условия. В чем? В том, что дал это слово. Любой желающий сегодня может его приобрести. И в этом вопросе абсолютно все люди одинаковые. Поэтому ни у кого из людей никакого на сегодня морального права обвинять Бога в том, что Он по-другому с нами поступает, Он нас в неравных условиях поставил. Нет этого основания. Бог дал удивительную возможность сегодня людям обращаться к Слову Своему, в котором Он излагает свою истину, свое видение, свое понимание буквально о каждом человеке. В нашей церкви мы продолжаем знакомство с посланием к римлянам, которое и открывает суть этого Евангелия, которое Бог предложил всем людям. Прозвучала ранее проповедь о том, что слово, которому возможность общаться с которым есть сегодня у каждого человека, одна из его особенностей – это обличать. По сути, Дух Святой является автором Священного Писания. Люди писали Божье Слово под водительством Духа Святого. И поскольку Христос прямо сказал, что Дух Святой, придя на эту землю, обличит мир о грехе, о правде и о суде, то вот это действие людей ощущают. Неудивительно, что сегодня реакция у людей разная. Если кто-то понимает, что Бог стучит в его сердце, он понимает, внутри идет борьба, Дух Святой обличает. Но кто-то идет другим путем. «Не трогайте меня». Но от этого Божье Слово не поменялось, друзья. Сила его не поменялась. То, что оно затрагивает каждого человека, это правда. Но не все реагируют на это слово. И ответственность человек будет нести перед Богом за то, что он отталкивает слово от себя. Отталкивает вот ту весть, которая дана не с целью просто вот так унизить людей, вот так их оскорбить, поставить их в очень неудобное положение. Суть обличения Божьего не в этом заключается, а в том, чтобы указать на грех и предоставить возможность исповедаться. Итак, мы продолжаем знакомство с посланием к римлянам. Сегодня у нас очередные несколько стихов из 5 главы. Мы с вами рассматриваем уже 5 главу, стихи с 6 по 11. Тема нашего рассуждения сегодня будет «Влияние доказанной любви Бога к человеку». Влияние доказанной любви Бога к человеку. Мы читаем текст Писания. 5 глава, 6 по 11 стихи. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно этого, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Если Бог пролит жизнь, мы в следующее воскресенье будем продолжать дальше знакомство с этой главой и с этим посланием. Сегодня мы рассуждаем далее. В прошлый раз мы говорили о том, как пребывание в благодати, в которую Бог вводит по вере, отдельно взятого человека. Не все носящие имя верующих, не все те, которые сегодня христианские храмы посещают, не все те, кто называется христианами, находятся в Божьем присутствии. Это правда. И это правда. Только те, кто оправданы. Оправдание человек получает не по названию, не по церковному стажу, не по каким-то другим заслугам. Оправдание человек получает исключительно по вере в искупление, которое совершено было для каждого человека через смерть Христа. Никак по-другому. Причем мы в прошлый раз обращали внимание на то, что человек сам себя оправдать не может. У него нет этого права. Это даже и нелогично звучит. Почему, когда идет речь о оправдании, это значит, кто-то кого-то оправдывает. Это не значит, что я сам себя оправдываю. Если вы научились себя оправдывать, это называется самооправдание, что ничего общего не имеет со Священным Писанием. Если Бог нас не оправдал, мы не можем называться оправданными. Не можем. Это не дано право ни церкви, никаким великим людям, никому Бог этого права не дал. Когда человек получает оправдание, в результате этого оправдания, он имеет доступ в постоянное Божье присутствие. Он имеет мир с Богом, и он имеет доступ к благодати, в которой он стоит и хвалится. Мы говорили о том, что вот это пребывание в благодати, оно помогает правильно реагировать на все происходящее. В прошлый раз мы говорили о том, что человек оправданный, он хвалится в скорбях. Это уникальная особенность. И в этом нет ничего удивительного. Правильно реагировать на происходящие вокруг нас трудности. Верующий, оправданный Богом, находится в Божьем присутствии и, находясь, общаясь с Богом, ему значительно легче переносить проблемы, лишения, трудности, боли и страдания. Находясь в страданиях, он хвалится. Хвалится почему? Потому что знает, мы внимательно в прошлый раз говорили об этом, он знает, что отдельно взятая скорбь, мы говорили о том, что верующий оправданный хвалится в скорбях, их много. Каждый день они случаются в нашей жизни, но каждая отдельная скорбь, не все вместе взятые скорби, почему на этот текст обращают внимание, хвалится в скорбях, дальше говоря, зная, что скорбь или страдание, то есть идет речь в единственном числе, каждая отдельно взятая скорбь, она производит стойкость, в русской Библии терпение. Вот эта стойкость приводит к чему? К духовной зрелости. А духовная зрелость приводит нас к надежде, что мы не будем постыжены. И мы продолжаем наше рассуждение. Именно после этого Павел и пишет эти слова. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых». Итак, пред нами очень серьезный текст Писания. Мы продолжаем с вами рассматривать то, как Дух Божий, который заложил эту идею в текст Священного Писания, побудил Павла написать эти слова, закладывает для нас очень серьезные детали того, что же происходит в жизни верующих людей. Мы в прошлый раз закончили наше рассуждение словами, что Бог излил в обильной мере любовь в сердца людей. И мысль продолжается здесь. Интересно отметить, что сегодня абсолютно любая информация, любое слово, оно содержит в себе силу. В слове сила. В любом слове сила, она влияет. Сила, способную повлиять на поведение человека. Если сейчас кто-то из вас по отношению другого произнесет какое-то очень приятное такое радостное слово, ваша реакция? Он скажет всего лишь слово. Любимый мой, допустим, ваша реакция? Вы тоже расцветете, правда? Но он вам ничего не сделал, он вам просто два слова сказал. Но эти слова уже меняют вашу реакцию. Вы хорошо понимаете, что если вы вдруг услышите негативное слово, оскорбительное, вас не ударят. Дом у вас не заберут, машину не заберут. Вам просто скажут два неприятных слова. Ваша реакция? Вот об этом идет речь, что каждое слово, оно имеет силу, нет нейтральных слов. Неудивительно, что во свете этого Писание, вот через эти примеры, на которые мы коротко обратили внимание, земные примеры, легче понять, почему Писание побуждает всех верующих пребывать в Писании, соприкасаться с Божьей информацией. Почему? Вот это слово живо и действенно. Если человеческое слово имеет влияние, и мы показали это на приведенных ранее примерах, не тем ли более вот это слово, оно имеет влияние? Действительно, верующим людям сегодня очень важно это понимать, что не слово проповедника, не хорошая книга, которую он прочитал, не хорошая проповедь, которую он выслушал. Хотя много полезного, много ценного, но, друзья, важно верующим понимать, не путайте, пожалуйста, проповедь человека вот с этим словом, не путайте. Не путайте мнение известного проповедника, теолога, богослова, не путайте, не смешивайте его с этим словом. Вот это слово живо и действенно, вот это. Это истина, на которую мы стоим и проповедуем, утверждая ее. Поэтому, друзья, жизнь наша духовная, возрастание в вере происходит именно от нашего общения со Словом. Это не означает, что нужно читать Священное Писание только. Библия призывает: вникай, исследуй, живи этим Словом, пребывай в этом учении. Только в этом случае оно будет в тебе производить действие. Неудивительно, что во свете того, что каждое слово имеет силу, нам легче понять, почему Писание призывает людей пребывать в Слове, пребывать в этой информации, которая будет, может быть, незаметно для нас, друзья, может быть, незаметно, но шаг за шагом, день ото дня, она будет формировать наше мышление. Оно будет формировать наше понимание, как относиться к одному, к другому или к третьему. Именно в Писании жизнь наша, и если человек пребывает в Писании, мы подчеркиваем, не читает, а пребывает в Писании, именно вот эта возможность пребывать в Писании является для отдельно взятого верующего человека внутренней защитой. Потому что это слово попадает внутрь, и изнутри начинает проявлять свое защитное действие, свое изменяющее действие. Помните, пожалуйста, друзья, цель нашего библейского исследования, в том числе и сегодня, углубиться в библейский мир, который способен умудрить каждого из нас во спасении и сохранить в библейской здравости. Вот почему особый акцент нашей церкви мы делаем на Священное Писание. Потому что оно в себе имеет силу. Не наши способности, не увеселительные какие-то мероприятия. Мы не считаем это правильным, что акцент делать на какие-то увеселительные мероприятия. Слово должно звучать. Слово должно звучать. Это слово обличает. С тем, чтобы мы могли исправиться. Если слово нас не обличило, мы не сможем исправиться. Обратите на это внимание, друзья. Сначала слово обличает нас, показывает нам неправильное положение, и тогда у нас есть возможность исправляться. Поэтому пусть это будет так, сохранится в нашем понимании, насколько важно углубляться в Писание, углубляться в библейский мир, чтобы мой внутренний мир изменялся, формировался и был угодным не людям, не пресвитеру, Богу. Вот это наша цель, которую мы ставим перед собой, вновь и вновь обращаем внимание на Писание. Снова перед нами основы Евангелия. Продолжается мысль о влиянии благодати. Наш текст вытекает из предыдущих слов Павла. Павел показал, как пребывание в благодати помогает в оценке происходящего вокруг, хвалится верующий в скорбях. После оценки скорбей Писание ведет к рассуждению о влиянии доказанной любви Бога. Бог излил в наши сердца эту любовь. Ну что из-за этого? Подожди, Павел идет дальше. Посмотри, как эта любовь в тебе работает. Если ты оправданный, как она в тебе работает. И для нас, друзья, очень важно на это посмотреть. Почему? Если во мне проявляется вот это влияние Божьей любви, у меня нормальный процесс идет. Я действительно оправданный. Но если наше рассуждение, мы будем изучать текст Писания, покажут, что что-то во мне не то происходит, друзья, это хорошая возможность, приняв обличение через Писание к себе, исправиться. Это привилегия, которую Господь дает всем людям, пока Он еще не пришел. Каждый может изменить неправильное, на что указывает ему Господь через Слово. Итак, мы будем говорить о влиянии доказанной любви Бога, которая в обильной мере излилась в сердца оправданных. Хотел бы некоторую ремарку, небольшую ремарку, примечание сделать к нашим прошлым рассуждениям. Очень важное. В прошлый раз мы читали текст «Любовь Божья излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам». Очень важная мысль. Любовь Божья куда излилась? Излилась в сердце человека. Не просто на церковь, не просто залила нас, вот как потопом, простите, трубу прорвала, но излилась целенаправленно. И куда? Именно в сердце человека. Вы не задавали себе вопрос, почему Писание именно вот эту грань выделяет здесь? Деталь очень важная. Потому что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства и тому подобное. Не так ли? Потому именно в сердце вот эта любовь в обильной мере излита. Интересное выражение, излито, то есть в обильной мере направлено, но целенаправленно в сердце человека. Вы прекрасно понимаете, почему именно в сердце? Чтобы изнутри его поменять. Сколь много сегодня христиан, не понимая глубины вот этих слов, думают, что если создадут жесткие законы и будут этими законами контролировать всех верующих в церквах, у них что-то получится. Друзья, не заблуждайтесь. Это действие Бога. И вот эту библейскую правду скажите всем людям. Донесите ее неповрежденной. Не ваши законы меняют жизнь человека, не ваши. Меняет слово, меняет эта любовь, которую в обильной мере Бог изливает в сердце людей. Если человек не оправдан Богом, сколько хотите его купайте, сколько хотите его, как хотите его называйте, спасенным, вечно запечатленным, друзья, это будет обман, это не будет представление здравого, библейского слова, Евангелия Христа. Не будет. Скажите ему, что с ним происходит. Пусть слово его обличит. Укажите ему на то, что если Господь войдет в твое сердце, любовь и зальет туда, вот тогда будет меняться жизнь твоя. Вот тогда из твоего сердца повыскакивают все твои слова нехорошие, их там уже не будет. Они не будут выскакивать. Уже не будут гнездиться в сердце твоем гнилые недобрые мысли. Кому бы сделать проблему? Как бы там отомстить, подождать, дождаться удобного случая? Кого бы подсидеть? Какую бы пакость кому-то сделать? Не будет там этого. Поверьте, почему? Если Божья любовь войдет в сердце человека, не забывайте, пожалуйста. Это сильнейший духовный антибиотик, который просто уничтожает все греховное. Вы не в состоянии будете этого сделать, послушайте, друзья. Поэтому Бог, понимая беспомощность человека, о чем мы сейчас будем говорить, Он побеспокоился о человеке, человек не в состоянии до этого дойти. Ему не дано постичь проблему своего состояния. Но эту глубину проблемы очень хорошо понимает Господь. И потому со своей стороны, как Бог любви, Он действительно делает все для того, чтобы жизнь наша была наполнена смыслом, чтобы она действительно была успокоена в Боге. Излилось в сердца это действие Бога. Надо прямо сказать, что альтернатива, вот Бог изливает любовь в сердце оправданного, не всякого верующего, но именно оправданного изливает Господь любовь, и эта любовь изменяет сердце изнутри. Вот эта библейская мысль, этой библейской мысли люди сегодня нашли альтернативу. Мы коротко об этом ранее говорили, религиозность, формальность. Мы будем красиво выглядеть, а внутри будем испорчены. Мы больше будем акцента делать на внешнее, у нас красивое христианство. Недавно мы имели встречу в одной из церквей. Поразительная, друзья, ситуация. Трагичная ситуация. Нам открыто, наши верующие говорят прямо, что говорят, если посмотрите на веб-сайт нашей церкви, у нас столько много фотографий. И создается впечатление, что такая активная церковь. Ну, жизнь кипит, самая примерная церковь. И со слезами говорят, а внутри мы гнием. Это трагедия, друзья. Это не выдумка, это не фантазия, не анекдот выдуманный. Это реальность, в которой сегодня, к сожалению, находится много верующих людей. Почему? Чем больше верующие делают акцент на внешнее, тем меньше у них остается времени на внутреннее. Но человек меняется не внешне, если внутренность его не переродится. Если Бог эту работу там не произведет, ни один пресвитер ее не произведет. Поэтому действительно вот эту реальную библейскую правду мы хотим донести до каждого человека. Пусть она неприятная. Но если человек делает грех, надо прямо говорить, это грех, согласно Священному Писанию. Пусть ему это не нравится, пусть он возмущается, пусть он в суд на вас подает. Чего это, дискриминацию устраиваешь? Друзья, Библия от этого не будет меняться. Бог ни под кого не будет подстраивать свою истину. Верующие, помните, пожалуйста, не создавайте Богу альтернативы. Не создавайте. Религиозность, внешняя формальность или внешняя красота – это альтернатива Божьему действию. Укажите на Бога, пусть Он занимается душой этого человека. Но поставьте ее перед фактом или-или. Другого там не будет. Вот эту правду донесите до людей. Итак, мы говорим о том, как действует Божья любовь в сердце человека, что она производит. И как сегодня вот это уклонение от Писания набирает обороты. Но оно в то же время приводит и к отрицательным результатам. Как в приведенном примере. Наша церковь замечательная, у нас много активностей, а внутри мы гнием. Друзья, это реальный показатель того, к чему приводит внешнее или поклонение перед внешним. Запомните, пожалуйста. Если сердце не изменится, если сердце, но оно может меняться только и только под Божьим воздействием. Это реально библейская правда. Давайте обратим внимание на то, как действительно влияет Божья любовь. Если она излита в обильной мере в сердце верующего, смотрите, Павел дальше развивает эту мысль, как она работает. Что она производит в человеке, мы обратим внимание на очень серьезную первую мысль. Глубина Божьей любви сокрыта в смерти Христа. Это парадокс, правда? Любовь, смерть, что-то непонятное. Но любовь обычно это радость, это ликование, цветы, подарочки. И вдруг любовь и смерть, неприятное сочетание. Неудивительно, что когда человек соприкасается с Богом, у него таких вот конфликтов, да, или нелогических, много нестыковок, очень много. Почему? Человек сталкивается с Божьим промыслом. Поэтому немножко странно звучит, как это Божья любовь и вдруг смерть Христа. Писание об этом прямо говорит, что когда мы были еще грешниками, когда мы были немощными, Христос умер за нас в определенное время. Мое желание обратить внимание на несколько мыслей вот в этом первом разделе. Глубина Божьей любви сокрыта в смерти Христа. Прежде всего, мы говорим о смерти Христа, а в этом показана Божья любовь. Добровольная смерть за людей. Христа никто не заставлял, не припугнул, не подкупил. Он сам добровольно пошел. «Отче, иду исполнить волю Твою». И важно подчеркнуть, как Писание представляет характеристики людей, за которых умер Христос. Ранее мы с вами, когда изучали третью главу, обратили внимание на то, как Писание об этом говорит. Какие были люди? Абсолютно все люди были грешны. Никто не искал Бога, абсолютно все согрешили и абсолютно все лишены славы Божьей. Это общая характеристика. Павел здесь на три характеристики обращает внимание этих людей. Прежде всего, абсолютно все люди без Бога. Смотрите, в русской Библии немощные, одно из значений на языке оригинала, это беспомощные. Друзья, слышите? При всей вашей эрудиции, при всем вашем опыте богатейшем, может быть, столетним, тысячелетним, если вы так готовы это представить, запомните одно, как Писание на вас смотрит и на меня, если я без Бога. Ты беспомощный. Итак, за кого Христос умер? За беспомощных. Кто больше всего в попечении нуждается? Именно беспомощные. Вы знаете, что такое грудной младенец? Очень хорошо. Он человек полноценный, но он беспомощный. Если ему не будет оказано внимание, он просто не в состоянии будет развиваться, жизнь его прекратится. Итак, Христос добровольно за кого умер? За абсолютно беспомощных. Абсолютно беспомощных. Это первая характеристика. Вторая, мы встречаем здесь в этом же шестом стихе, нечестивые в русской Библии, или точнее безбожники. Безбожники, то есть люди, которые далеки от Бога. Если человек не имеет Божье оправдание, Библия таковых людей называет безбожники. Неприятно? Может быть неприятно, но это библейская правда. За кого Христос умер? Умер за беспомощных и умер за безбожников. Если человек не живет Богом, он безбожник. Если у него свой Бог, вкусно покушать, хорошие фильмы посмотреть, наркотики употребить, алкоголь и так далее, у него свой Бог. Он этому Богу поклоняется и много материального служения ему совершает. Всю зарплату, семьи рушатся, но главное, надо бы вот попить, выпить, чтобы нормально было. Сколько семей из-за этого рушится? Это Бог, которому люди поклоняются и прикрываются потом. Но где написано, что пить нельзя? А где написано, что наркотики употреблять нельзя? А где написано, что фильмы смотреть нельзя? Это просто твой Бог, которого ты защищаешь. Поэтому ты и трясешься за него, попробуй забери у тебя этого Бога. Ты же умрешь. Ты же не будешь знать, что делать завтра. И это правда, друзья, не так ли? Люди поклоняются своим богам, поклоняются своим стремлениям, желаниям. Потому Бог называет людей безбожники. То есть все люди делятся на две категории богопоклонников. Одна категория – это поклоняющиеся Богу истины, и вторая категория – поклоняющиеся всем другим богам. Нейтральных людей нет. Запомните, друзья, на земле нет нейтральных людей. Все поклоняются богам, все, абсолютно. Только одни поклоняются Богу живому, а другие – своим богам. У каждого человека есть свой Бог. Поэтому Бог называет абсолютно всех людей безбожниками. Ну, слышь, послушайте, это не, в данном случае не оскорбление людей, ах вы безбожники. Это констатация факта, что вы знали, за кого умер Христос. За кого? Он умер за беспомощных, и он умер за безбожников. В этом случае описывается ваше состояние. мое состояние, когда был без Бога. Третья характеристика – люди грешники. Христос умер за грешников, то есть богопротивники. Если первое, предыдущее слово означает безбожники, они живут без Бога, то вторая, грешники, одно из значений – это богопротивники. То есть не просто они поклоняются другим богам, но они этому Богу противятся. Слово «грех», которое вводит в Священное Писание, определяется как противление Богу. Буквально значение слова «грех» – это не попадание в цель. Бог для каждого человека определил цель. Вот туда тебе идти. Люди чуть-чуть даже уклонились, они уже грешники. Бог дал заповедь Адаму и Еве, не вкушай от этого плода. Одно маленькое действие сделало их богопротивниками. То есть любое дело, которое человек совершает, вопреки Священному Писанию, является грехом. Вот почему слово-то это и дано, друзья, чтобы вы понимали Божьи стандарты. Чем больше человек углубляется в это слово, размышляет, исследует его, тем больше, окунувшись в этот мир библейской информации, мир слов, а он имеет силу, человек меняется под влиянием этого. Итак, за кого умер Христос? За абсолютно беспомощных людей, за безбожников и за богопротивников. Повторим, что это добровольная смерть. Интересная мысль отсюда вытекает. Добровольная смерть без всякой выгоды, без всякой прибыли. Послушайте, пожалуйста, Христос умер вот за таких вот, за такую категорию людей. Вы прекрасно понимаете, какая выгода-то может быть? Ровным счетом никакой, правда? Ну что с мертвого взять? Ну что с беспомощного взять? Вы подумайте. Ну уберите его в сторону, не трогайте его. Мы бы так поступили, правда? В этом величие Божьей любви и заключается, что понимали это люди, за кого умер Христос. Умер абсолютно за потерянных людей. И в этой смерти, это любовь его, показано то, что никакой абсолютно, если можно прямо сказать, в смерти Христа, абсолютно отсутствует даже наималейшая возможность получить какую-либо выгоду от мертвых потерянных людей. Люди обязаны знать эту правду, что в том, что Христос умер за грешных людей, никакой ему выгоды в этом нет. В этом глубина-то благодати Божией заключается. Ну что с нас возьмешь, с покойников? Мы всех покойников на кладбище относим. Понимаем, что никакого толку от них нет. Это правда, друзья? Какую выгоду Христос мог получить от потерянных людей? Никакой. Вот это еще один момент, который поражает наше сознание. Бог доносит эту истину до нас. Слышишь? От того, что ты был грешник, по-человечески это было справедливо в ад тебя направить. И Бог был бы справедлив в этом, потому что ты нарушаешь Его закон, ты грешишь перед Ним, ты Ему противишься. У Бога есть это право каждого из вас отправить в ад за грехи наши. Что Он делает? Вот это наказание убирается, мы дальше будем говорить, Он не просто, Он оправдал нас, Он избавил нас от гнева. Но никакой выгоды нет у Бога в том, что Он умер за беспомощных людей. В этом глубина, друзья, заключается. Глубина Божьей любви. Павел как бы иронически говорит, разве за благодетеля, может быть, кто-то и решится умереть? И то едва ли. Понимаешь, что едва ли кто-то же говорит, ну ладно, я пару миллионов ему могу дать, а жить все-таки хочу, жизнь дороже пару миллионов. Ну, такую интересную иронию допускает, может быть, кто-то из-за благодетеля умрет. Но за грешника это просто непостижимо. Никто на это не пойдет, друзья. Надо отметить, что это не геройская смерть за отечество, за родину, за родных, как воспевалось и воспевается в современном человеческом обществе. Нет, когда ты даже ты за родину умираешь, то ты понимаешь, за что ты умираешь. Ты за родину умираешь. Но если тебе сказали за безбожников, грешных, потерянных людей умереть, да пусть они умирают, не трогайте их, пожалуйста, а я жить хочу. Итак, смерть Христа за абсолютно потерянных людей ничего общего не имеет с геройством людей. Александр Матросов, который на амбразуру бросился, возможно, еще другие большие герои, кто пытался защитить. Это хорошо, но человек пытается помочь другим. Но это не Божья любовь, она ничего общего не имеет с Божьей любовью. Потому что там какая-то была выгода все равно, чтобы помочь защитить. Это выгода, правда? Это выгода защитить свое отечество, маму, папу, родных. Никого, никакой выгоды Христос не имел. Никакой прибыли, никаких даже возможностей, чтобы выгоду какую-то иметь, чтобы за нас умереть, у него не было. Еще одна интересная деталь. Мы говорим о глубине Божьей любви. Любовь Божья доказана. Писание об этом говорит. Но Бог доказал свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас. Любовь Божья доказана в смерти Христа. Это уникальный и неповторимый способ доказательства любви. Он не поддается человеческому и логическому объяснению. Не поддается объяснению этот факт смерти Христа. Умереть за злых людей без всякой выгоды. Не способен наш ум понять глубину этого, но это факт, с которым человек соприкасается. Трудно понять Божий поступок, но он именно вот таким представляется в Писании. Человеческая жертвенность, посвященность, любовь даже не способна на такой шаг. Уж если мы способны защитить, то любимого человека, правда? И то жить хочется. Защищая других, и сам хочу остаться жить. Но Христос сознательно пошел на смерть. У него не было возможности, друзья, слышите? У него не было возможности взять грех мира и не умереть. Не было возможности, вы слышите, друзья? Он прекрасно понимал, что взяв грех мира, всех людей, потерянных, заблудших, бесполезных, у него не было возможности, при всем том, что он Бог, вы слышите, друзья, у него не было возможности избежать смерти. Потому что возмездие за грех – смерть. Он сознательно шел на смерть, причем на смерть позорную, на смерть унижения. Он пришел помочь людям, и эти люди его распяли. Никто из современных людей, кто сегодня пытается защитить, не из других защитить, не проходил вот такую школу унижения. Человек скорее пойдет сегодня на уничтожение других людей ради своего Бога, что мы наблюдаем в современном обществе. Ради защиты своей религии мы способны уничтожать сотни, тысячи людей, угрожать. Мы уничтожим государство, мы уничтожим этот народ. За что? Ради своего Бога. Друзья, вы слышите? Ничего общего вот это общество, которое защищает своего Бога, не имеет с Богом Библии. Это важно, друзья. Чем ваш Бог отличается от богов других? Вот этим и отличается. Что почему-то вы думаете, что вашего Бога нужно защищать. Нужно убивать, священную войну кому-то объявлять. Бог нигде не производит такого действия. Он в этой любви Христа, в смерти Христа за грехи людей, явно показано то, что его шаг, он никак не похож на то, что сегодня пытаются представить люди в современном религиозном обществе. Именно вот в этом шаге Христос умер за грешных людей. Библейский Бог любви является абсолютно не похожим на всех других богов. Именно вот это смерть за грешников служит уникальным доказательством истинности слов Бога. Я Бог и нет иного. Именно смерть Христа за грехи людей ясно и конкретно подчеркивает истинность слов Божьих, которые в Ветхом Завете были произнесены. Я Бог и нет иного. Это тот Бог, который доказал свою любовь. Он не требует, делайте, делайте, ходите предо мной правильно. Он доказал то, что он любит абсолютно потерянных людей. Следующая мысль – Божья любовь избавляет нас от Божьего гнева. Тоже достаточно глубокая мысль, мы опираемся на текст Писания. Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Павел ведет нас дальше. Что делает Божья любовь? Она доказана, показана, что никакой выгоды Христос не имел в том, что умер за грешных людей. Но это не все. Это мы скажем в прошлом. Смотрите, что пишет Павел. «Посему тем более ныне, в каком состоянии, будучи оправданы». То есть это уже прошедший аспект. Мы уже оправданы чем? Только кровью Христа. Павел ведет дальше и говорит, вот эта любовь, она не только способствовала нашему оправданию, по нашей вере. Но она ведет нас дальше, она избавляет нас от будущего гнева. Влияние Божьей любви, то есть возмездие за грех смерть. Бог не отменил и не отменит этого закона. Не отменит. Возмездие за грех смерть. Это да и аминь в Боге. Каждый из нас достоин смерти, потому что много мы наделали грехов. Но Христос для того и умер, чтобы этот Божий закон трансформировал наше состояние, изменил и избавил нас от наказания. Обратим внимание на некоторые важные детали. Вот по этой мысли грешник, достойный Божьего наказания. Все люди рождены грешными. Грешник, достойный Божьего наказания, по вере в искупление Христа получает оправдание. Другого пути получить оправдание нет. Если ты не оправдан, ты не спасешься им от гнева, не спасешься. Для этого необходимо только Божье оправдание. Полученное оправдание по вере нашей в искупление Христа, полученное оправдание является гарантией избавления от будущего гнева. Если человек оправдан верой во Христа Иисуса, именно вот это оправдание через доказанную Божью любовь является гарантией, обратите внимание, не человеческой гарантией, которую мы легко нарушаем. Оправдание во Христе Иисусе является Божьей гарантией того, что ты оправданный, кого я оправдал. Бог оправдал, не человек. Господь говорит, кого я оправдал, вот того я избавлю от будущего гнева. Итак, полученное оправдание является гарантией избавления от будущего гнева. Речь идет о пришествии Христа на эту землю, о суде над всей вселенной, когда Бог будет абсолютно с каждого человека спрашивать. Итак, только оправданный избавлен будет от будущего гнева. И в данном случае мы явно просматриваем то, что оправданные в великую скорбь не входят. Об этом гневе идет речь, когда весь гнев Божий будет изливаться на падшее человечество, когда Он будет судить землю посредством Иисуса Христа. Это серьезнейшее доктринальное основание утверждать именно так. Оправданный избавляется от будущего гнева. Так говорит Писание. Оправдание, первое, и избавление от будущего гнева, оправдание в грехах наших по вере, и избавление от будущего гнева – это дело исключительно Бога. Слово «оправдание» – пассивный залог, и избавление – тоже пассивный залог. Мы не можем ни сами оправдаться, и мы не можем, друзья, слышите, мы не можем сами себя избавить от будущего гнева. Нам это не дано. Здесь мы реально понимаем, вот это библейская истина, ты не можешь этого сделать. Если ты оправданный, если первое, если ты принимаешь Иисуса Христа как своего Спасителя, совершаешь покаяние перед Ним, это не твое дело, чтобы ты был оправдан. Это не твое дело, чтобы ты был избавлен от будущего гнева, не твое. Ты слышишь, это просто Божья констатация факта для тебя, чтобы ты знал, человек, что я буду делать с оправданным. От имени, если говорить от имени Господа. Что он делает с оправданным? Бог никого не оправдает, если не будет веры. Вера происходит от Писания. Дух Святой придет на эту землю, обличит о грехе, о правде и о суде. Вот тот, кто примет это обличение, обратите внимание, получает оправдание. Не просто примет обличение, а изменится, исходя из того, в чем он будет обличен. Он оправдан. И он имеет всю гарантию, Божью гарантию, что он будет избавлен от будущего гнева. Примирение с Богом через смерть Христа. Мы получили примирение только через смерть Христа. Павел ведет дальше и говорит, мы спасение получим от гнева через жизнь Христа. Оправдание мы получаем через смерть Христа. Он умер за наши грехи. И смерть Христа уже не избавляет нас от будущего гнева, другое избавляет нас. Жизнь Христа избавляет. Смотрите, что пишет Павел, стих 10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились, это пассивный залог, примирились, значит, восстановили отношения, от враждебности мы пришли к Богу, примирились с Ним, если уже развивать эту мысль, Бог восстановил эти отношения. Слышите, друзья? Примирились, не мы примирились, не мы примирились. Наше покаяние пред Богом привело к тому, что Бог нас ставит в правильное положение пред Ним. От человека ожидается одно – исповедуй грех свой, исповедуй. Если слово тебя обличает – исповедуйся, покайся. Примиряться с Богом ты не будешь, это не твое дело. Бог будет примирять. Слово «примирение» примирились в пассивном залоге. Бог это делает, не мы. Это делает Господь. Мы, смотрите, повторим этот текст, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, каким образом? Смертью Сына Его, через доказанную любовь, то тем более, обратите внимание, это основание, если мы получаем оправдание через смерть Христа, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Итак, избавление от будущего гнева, основание для этого – жизнь Христа. Он не только умер за грехи людей, мы рассуждали ранее, говоря о 4 главе, Христос воскрес, для оправдания нашего в жизни, в воскресении Христа, в Его жизни, гарантия того, что мы будем избавлены от будущего гнева. Последняя мысль, которую мы рассмотрим – Божья любовь, явленная во Христе, доказанная, явленное во Христе и доказанное, производит в верующем торжество в Боге. Последний стих, который мы прочитали, стих 11, и недовольно сего. Только что, смотрите, о серьезных вещах он говорил, что мы оправданы им, оправданы смертью его. В то же время примирение с Богом является гарантией того, что мы будем избавлены им от будущего гнева. Казалось бы, друзья, все, слава Богу, аллилуйя, осанна. Нет, нет, вы не все еще понимаете. Павел говорит дальше, подождите. Гнев будет потом. Мы еще не пришли к этой фазе, к этому времени. И Павел явно говорит, что вот эта любовь в верующем производит. Мы ранее говорили, что оправдание, примирение, избавление от гнева – это чье действие? Это не действие человека, это действие Божье. Но вот эта картина была бы неполной, если бы не было вот этого 11 стиха. Как ведет себя верующий, как он ведет себя? Когда он оправданный, имеет гарантию, что он будет избавлен от будущего гнева. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Это третья похвала, это третье состояние торжества в Боге. Первое, мы хвалимся надеждой славы Божьей. Первой стихии. Дальше. Мы хвалимся скорбями или в скорбях. И вот это третья похвала или желание, стремление восторгаться Богом. Мы хвалимся, мы торжествуем в Боге. С учетом того, что Он сделал, смотрите, мы хвалимся через Господа нашего Иисуса Христа, через которого получили мы примирение. Итак, это серьезная, друзья, достаточно мысль. Что вот это понимание того, что Бог над нами сделал, как эта любовь, доказанная на кресте через смерть Христа, как она изменяет внутренний мир человека. Пребывание в благодати, мы входим в состояние благодати, мы ранее об этом говорили, пребывание в благодати открывает для верующего глубину Божьей любви во Христе. Для многих людей глубокая жизнь, жизнь глубокого преклонения пред Богом является просто-напросто утопией. Чем-то нереальным. Ребят, вы о чем-то говорите, ну, мы понимаем, вы хотите просто общество в это кризисное время просто утешить. Ну, кое-чего им пообещать, чтобы немножко жизнь была веселая. Нет. Человек, только тот, который действительно Богом введен в Божий мир, в Божие присутствие, первые два стиха пятой главы, понимая вот эту благодать, благодать нельзя со стороны понять. Со стороны это просто название благодати. Бог вводит нас в состояние этой благодати и там, понимая, пребывая в Божьем присутствии, это реальность, которую Библия открывает. Это не внушение, что это со мной произошло. Но для того, чтобы не было подделок вот этого торжества в Боге, Павел и говорит, Писание говорит нам, как это работает. Человек, находящийся в Божьем присутствии, он восторгается Богом. Он торжествует, он хвалится. Здесь нет ничего негативного хвалиться, чего там гордишься. Здесь именно позитивно он, слово «похвалиться» – это восторгаться, преклоняться, понимая свое состояние, понимая, какую милость тебе Господь проявил. Пребывание в благодати открывает для человека глубину Божьей любви во Христе. Именно понимание глубины Божьей любви производит внутреннее торжество и удовлетворенность в Боге. Это серьезно, к чему приводит нас Павел. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Короткий итог. Итак, Бог излил свою любовь в сердца людей, каких? Оправданных. Не всех, но только оправданных. Не тех, которые называются верующими христианами, давно в церковь ходят. Бог излил свою любовь в сердца оправданных через Дух Святой. Эта любовь доказана через смерть Христа, в которой нет абсолютно никакой выгоды в том, что Христос умер за нас. Никакой выгоды он не получил от этого. Это и усиливает вот состояние или оценку Божьей любви. Эта любовь, Божья любовь, является гарантией избавление от грядущего Божьего гнева. Божья любовь, которая излита в сердца оправданных, является гарантией, что Бог избавит, не мы будем сами себя избавим, Бог избавит нас от грядущего будущего гнева. Именно вот эта любовь, доказанная и являющаяся гарантией того, что мы будем избавлены от гнева, производит в оправданном сердце, в сердце верующего человека, торжество преклонения перед Богом. Описание влияния Божьей любви дано в Писании для представления библейской истины о сути любви, чтобы каждый имел возможность через Писание сегодня определить свое внутреннее состояние. Излилась ли в твое сердце Божья любовь? Это не тяжелый вопрос, правда? Он легок для нашего понимания. Если Божья любовь излилась, как это можно определить? Торжество. Торжество в Боге. Спокойствие в Боге. Спокойствие в завтрашнем дне. Чего бы ни произошло, я спокоен, я в Божьих руках. Излилась ли в твое сердце Божья любовь? Произвела ли она, вот эта Божья любовь, в тебе торжество в Боге? Писание говорит, оно производит это торжество. Произвела ли Божья любовь в тебе торжество? Если нет этого торжества, позволь задать вопрос, а есть ли в тебе эта любовь? Ведь если любовь есть, она именно вот это и производит. Это слово к тебе, дорогой слушатель. Что ты скажешь на это? Итак, Божья любовь доказана через смерть Христа на кресте. Она производит удивительное действие, но только в оправданном человеке. Оправдан ли ты? Аминь. Мы помолимся Богу.